Матвей едва удержался от возгласа удивления, недоверчиво глянул в безмятежное лицо Тараса, хотел выразить сомнение в целесообразности столь нахальной операции, днем на глазах врачей и двух десятков охранников, но поймал сверлящий взгляд Горшина, насмешливый, ироничный, полный уверенности в себе, и стал молча переодеваться в точно такой же костюм, что и на чистильщике. Рафик тронулся с места, выехал со двора и влился в транспортный поток улицы. Костю держит на Большой Потемкинской, в первой спецтравматологии, принадлежащей ФСК, сообщил Тарас, достал из сумки какие-то карты, сунул Матвею. Это план здания, фото и схема охраны. В вашем распоряжении четверть часа. Справитесь? Матвей взял пачку листов, принялся изучать. Вопрос задал лишь один. Кто еще участвует в операции? Я и водитель, ответил Горшин, ожидая реакции Матвея. Но поскольку тот оставался невозмутимым, добавил. Существует теория увеличения результативности при увеличении риска. Я ее проверил на практике. Вскоре машина остановилась. Приехали. Вы готовы? Матвей сложил фотографии, схемы и планы в стопку, подровнял и вдруг мгновенным ударом указательного пальца пронзил всю стопку насквозь. «Пошли. Силой эту больницу все равно не взять. Так что ваш расчет на внезапность и наглость может сработать». Существует поговорка «сила – пропуск для входа, ум – для выхода». Применительно к нашим условиям она будет звучать так «ум – пропуск для входа, сила и ум – для выхода». И все это с изрядной долей наглости. «Объяснять ганфайтеру, что следует делать в той или иной ситуации, не требуется?» Матвей не ответил и стал вылезать из Рафика. Центр спецтравматологии представлял собой с виду небольшое двухэтажное здание в форме буквы «П», окруженное парком и забором из металлической сетки. Забор не находился под напряжением, но представлял собой хитроумный колебательный контур, к которому подсоединялся измерительный комплекс, способный по изменению емкости контура определить, в каком месте и какое подошло к забору живое существо. Основной же объем центра прятался под землей, еще целых 5 этажей, с операционными, лабораториями, палатами, манипуляционными кабинетами, медицинским компьютерным комплексом. Горшин подошел к закрытым воротам, вставил в белый ящичек слева какой-то стержень, и ворота стали медленно открываться. «Заезжай», — махнул рукой Тарас. Рафик въехал в ворота и покатил по аллее к левому крылу здания. «А мы через центральный». Охраны нигде не было видно, но Матвей чувствовал, что за ними следят. Где-то в зарослях прятались телекамеры, а может быть и скрытые посты. Двери центрального входа, не приспособленные для вноса пациентов, были открыты. Но за вертушкой посетителей ждал детектор, кодированный автомат пропуска и охранник в серой униформе с кобурой пистолета на боку. Второй выглядывал из окошка будки допуска. Горшин вставил в автомат плоскую пластинку, и вертушка провернулась, пропуская гостей. Охраннику Горшин показал красное удостоверение с золотым тисненным орлом и печатью Федеральной службы контрразведки России. Наискось через уголок удостоверения шли две полоски, золотая и серебряная, знак допуска высшей степени. У Матвея удостоверения не было, но его пропустили и так. Он молча прошел мимо охранников, потом мимо дежурной медсестры в холле за перегородкой, уверенно двинулся к лифту. В кабинке оказался такой же кодовый запросчик, что и на входе. Горшин положил руку на панель аппарата, полузакрыл глаза и некоторое время стоял так, пока у Матвея не созрело ощущение, будто воздух загустел и завибрировал. Дверь лифта закрылась, кабина поехала вниз. Горшин усмехнулся в ответ на вопросительный взгляд Матвея, но ничего пояснять не стал. Вышли на третьем, если считать с поверхности, этаже. Вышли и уперлись в прозрачную перегородку. Верзила в сером костюме отложил газету, поднялся со стула и взялся за ремень. Тарас молча сунул ему удостоверение, охранник также молча нажал кнопку в стене, и дверь отъехала в сторону. Освещенный белыми люминесцентами, коридор казался залитый солнечным светом. Ни одного человека в белом халате Матвей не увидел, подумав, что на больницу этот центр мало похож, скорее на тюремный изолятор. Костя Арестава лежал в палате под номером 4, оборудованной капельницей и кислородным боксом с комплексом автоуправления. Здесь же находился охранник, читавший уже не газету, а журнал «Мы». Он встал, удивленно таращась на вошедших. Горшин посмотрел ему прямо в глаза, и Матвею опять показалось, что воздух странно уплотнился, а по голове пробежал холодок.
«Носилки дежурного врача», — бросил Тарас.
Охранник выронил журнал, прошел к интеркому на стойке в углу, вызвал врача и остался стоять, выжидательно глядя на вновь прибывших. Вскоре появился дежурный врач в сопровождении офицера охраны в форме капитана внутренних войск. «Мы забираем его», — кивнул Горшин на раненого. «Вот индульгенция». В руке Тараса появилась сложенная вдвое белая карточка, хотя Матвей мог поклясться, что Горшин не сделал ни единого движения, чтобы достать ее. Матвей мигнул, карточка исчезла, но для врача и офицера она, похоже, продолжала существовать. Врач пожал плечами и поманил из коридора санитаров с тележкой. Офицер тоже удовлетворился документом, лишь спросил, куда вы его? «В Лефортово», — ответил Горшин басом. Врач отсоединил капельницу, залепил ранку какой-то белой массой, похожей на клей. Санитары уложили бледного до синевы Ареставу на тележку и выкатили из палаты. Горшин направился за ними. Матвей отстал, замыкая процессию. Лифт поднял их на поверхность земли. Повернули налево в коридор, ведущий во двор. Но уже на выходе процедура оказалась непростой. Дверей было целых три. Произошло непредвиденное. Охранник, ведавший дверями, вдруг остановил движение наружной двери, а из второго коридора торопливо вышли трое, в таких же точно костюмах, что Соболев с Горшиным, двое охранников и офицер, майор внутренних войск. По напряженной спине Тараса Матвей понял, что тот утратил контроль над ситуацией. Мелькнула догадка, за Ареставой послана делегация настоящих фискалов, и по невероятной случайности их пути перекрестились. «Стойте!» Махнул рукой майор, в то время как спецы в штатском умело блокировали все коридоры, входы и выходы, а охранники достали оружие. Капитан и врач, сопровождавшие группу освобождения, поглядели друг на друга, на Горшина с Матвеем, но не двинулись с места, как и санитары, катившие тележку с Ареставой. Тарас продолжал контролировать их действия в пси-контакте. «Пришло время действовать», — понял Матвей и начал движение. Противников было девятеро, плюс охранник в будке на выходе. Из них четверо тренированные специально и трое в штатском, с неизвестной, но наверняка серьезной подготовкой. Их Матвей оставил напоследок, решив понаблюдать за тем, как они поведут себя во время поединка. Если кто и ожидал от него каких-либо попыток сопротивления, так только майор охраны, не тешивший себя надеждой тройного численного превосходства. Но его-то как раз Матвей вырубил первым, на полупрыжке с разворотом вправо, нанося удар точно в подвздошье. Майор, мужик лет 30 с небольшим, отключился, успев лишь вытащить табельное оружие. Макаров 92-го года выпуска. Приземлившись посреди охранников возле третьего фискала в штатском, Матвей взорвался, нанес одновременный удар всем троим, не особенно заботясь о сохранности ребер противников. Это был нестандартный каноката в исполнении Impossible с удлинением удара при расчленении плечевого сустава, с выплеском энергии, и все три могучих молодца грохнулись о стены коридора, сбитые с ног как кегли. Еще одного штатского Матвей достал в подкате, выбив ногой пистолет и тут же второй угодив в подбородок. А когда вскочил, увидел на уровне глаз зрачок мини-автомата Салих 5,56 мм. Оставшийся на ногах последний штатский оказался проворнее своих коллег. И тут в схватку вступил Горшин. От места, где он стоял, до фискала с автоматом было не меньше 5-6 метров, и тем не менее его выдох руки, резкий толчок ладонью, погнавший тугой, узконаправленный порыв ветра, достиг цели. Автомат от этого невидимого удара вылетел из руки штатского, и пока тот находился в шоке от происшедшего, Матвей достал его, уложив на пол с первого выпада. Оставался еще охранник у двери, но им тоже занялся Горшин, придавив тяжелым взглядом до состояния ступора. Он же сам открыл дверь, пропустив санитаров с тележкой. Погрузка в рафик, стоявший на эстакаде, прошла без инцидентов. Лишь когда они выезжали за ворота, от центрального входа донесся крик, а в кустах слева задребезжал звонок. Здесь действительно находился скрытый пост наблюдения за периметром центра.